è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Подводим итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Суммируем, с чем в Вашингтон к президенту США прибыли Владимир Зеленский и руководители европейских правительств, которые Зеленского таким образом в диалоге с Трампом поддерживают. Мое имя Владислав Горин, имя собеседника Антон Барбашин. Он политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Риддл». Привет.
Привет.
Мы говорили ровно неделю назад, чтобы структурировать, чем Путин едет к Трампу. Встреча была неожиданной, объявление о ней на Аляске было все очень туманно. И ты знаешь, после встречи тоже не очень понятно, о чем конкретно договорились, если не признаваться честно и слишком равнодушно, что, видимо, ни о чем. Такой это странный диалог, видимо, получился с таким большим расхождением в позициях и при этом настолько накрученный, инвестированный с точки зрения публичных вложений сторон. Анкоридж — это новая Ялта для одних, и, наконец-то, с нами говорят на равных, для других, для Соединенных Штатов. Ой, я его сражу своим умением заключать сделки и тут же достигну перемирия. Давай со всем этим разберемся. Сперва по форме. Почему даже по меркам Трампа были так высоко взвинчены ожидания?
Ну, потому что Трамп очень давно пытается разрешить этот конфликт. Это самый, пожалуй, сложный вопрос внешней политики, с которым Трамп разбирается. Его администрация об этом многократно говорила. Традиционно всегда подчеркивается, что был Обама, был Байден, которые все это запороли последние 10 лет, все портили, и тут приходит Трамп, который этот вопрос должен решить. Много, откровенно много было времени и усилий инвестировано, поэтому здесь возникла некая возможность, с точки зрения Трампа довольно неплохая, не вводить санкции, вторичные санкции. И я бы начал, на самом деле, с этого вопроса. Трамп, очевидно, не хотел вводить санкции. Уже сейчас внутри американского дискурса мы видим много замечаний на тему того, что ввели эти дополнительные 25% против Индии, и это очень плохо, это портит американско-индийские отношения. А тут надо было атаковать Китай. И вот создается возможность некоторой встречи. Может быть, на нее согласились, исходя из неправильных данных, которые Витков привез из Москвы. Или просто согласились на том, что есть некая возможность. Путин давно хотел, давайте это сделаем. То есть, в первую очередь, мне кажется, здесь про то, что Трамп не хотел делать то, что он обещал сделать. Вводить дополнительные санкции. И решил, что если есть возможность, давайте максимум из нее выжмем. Какое-то решение компромиссное предложим Украине. Поэтому согласился на встречу.
Я когда спрашиваю, почему столько инвестировали, любой политтехнолог, любой публичный человек знает, что чем больше ты накручиваешь ожидания, тем потом труднее будет с разочарованием бороться. Любая избирательная кампания об этом говорит. Рейтинг политика сразу после избрания проседает, потому что обещали, что он придет и все изменится, а он пришел, и жизнь такая же, как вчера. Ничего радикально не поменялось. Здесь почему-то этого не стеснялись. Тебе кажется, что это особенности стиля, и он уверен, что аудитория будет быстро забывать, да, вот такое мышление пользователей Твиттера.
Трамп закончил 5 войн. Это его официальная пропаганда. Он заканчивает войны, которые длятся там чуть ли не тысячелетиями, столетиями. Он делает сделки, которых никогда никто не делал. Он создает Америку снова великой. Любое его действие – это что-то масштабное, это что-то значительное, это что-то такое, чего раньше не делалось. Поэтому он не мог не сделать это очень большой историей. Опять же, мы все видели, как это делалось на коленке. Вместо того, чтобы зарезервировать отель какой-то или конференц-зал на Аляске, пришлось использовать военную базу, потому что просто не успели, там все было забронировано, были вот эти все нюансы. Но, естественно, Трамп хотел показать Путину, и, возможно, ему советовали, что нужно показать Путину вот это вот равенство, которым Путин все время хотел, начиная с 2000 года, начиная со знакомства с Бушем. И с точки зрения оптики он сделал абсолютно все, что только мог бы захотеть Владимир Путин. Таким образом, он, так сказать, показал, что он как минимум не на стороне Украины, что он хочет здесь выступить независимо, насколько это возможно, арбитром и помочь прекратить, закончить эту войну.
Ну да, красную дорожку расстелили. Где ваш МУС? Я знаю, что Соединенные Штаты, Международный уголовный суд его юрисдикцию не признают, но тем не менее, да, вот коллективный Запад, я туда приезжаю, где его жало? Где ваш Байден, который называл меня Путина сукиным сыном? Сами переговоры при этом пошли не по плану, не встреча тет-а-тет, во-первых, была, а 3-3, во-вторых, на обед не остались. Ну, то есть дело не в том, что не накормили, а в том, что обсуждать дальше было нечего, да, в чуть менее официальной обстановке. Для тебя это существенно?
Тот факт, что он не вышел через 20 минут и через 40 минут из зала, это уже хорошо с точки зрения российских интересов. Мы оперируем здесь, исходя из временной формулы, которую, по-моему, Песков озвучивал, что 7-8 часов будет продолжаться встреча, она продолжалась половину этого времени, но это не то чтобы уж совсем мало. Скорее всего, и то, опять же, о чем пишет ряд американских журналистов, российская делегация хотела говорить о целом спектре тем. Они хотели говорить и про Арктику, и про Ближний Восток, про СНВ, про возможное сотрудничество экономическое, разные сделки, снятие санкций. Но, судя по всему, американская делегация сконцентрировалась. Давайте начнем с украинского вопроса. Давайте обсудим Украину, как этот вопрос решить, и дальше будем восстанавливать отношения, заниматься любыми вещами, которые необходимы для фасилитации этого диалога в долгосрочной перспективе. Но это оставлено все на завтра, после того, как мы договоримся по Украине. Главный вывод, самый очевидный, что американская делегация, Марко Рубио и Трамп говорили о том, что санкции не будут вводиться против России. Там, конечно, у них было одновременно и что мы можем усилить на Россию давление, если ничего не получится, но большая часть комментариев сводилась к тому, что мы понимаем и приняли решение, может быть, утвердили в своем решении, что дополнительные санкции против России не имеют смысла. Это, как минимум, вот с самого начала небольшая такая победа, которая довольно сильно должна успокаивать людей в Кремле. Что, как минимум, даже если с Украиной ничего не получится, мы добились того, что они точно понимают, что дальнейшие санкции будут их интересы существенным образом атаковать с разных сторон, и этого больше не произойдет.
Про эту стратегию расфокусировать, размыливать диалог, говорить не только об Украине, но и мы две большие страны, две арктические страны, давайте вы будете инвестировать в том числе в российскую Арктику и будем там сотрудничать или там по Ближнему Востоку, это не сработало, не провал, но и не полный триумф, да, не полная победа, стратегия Российской Федерации, российской дипломатии не сработала. Давай поговорим о том, что, видимо, обсудили, о чем пишет пресса, о чем сказал спецпосланник Трампа Уитков, какие параметры сделки Путин и Трамп, получается, они вдвоем, соавторы, предлагают Владимиру Зеленскому. Они это предложат, представят вот в ближайшее время. Хочешь описать этого слона, данного нам в ощущениях, в основном благодаря попытке осязать его в темноте, с того, что Трамп называет обменом территориями, например, можно начать?
Я бы хотел два слова сказать. Я не согласен, что это провал российской дипломатии, что не получилось сразу говорить про Арктику. Они могли, условно, даже передать какой-то пакет предложений. Но там перед каждой строчкой стоит «сначала надо снять санкции». Мы до конца просто не знаем. Может быть, там действительно описали какую-то потенциально большую зону взаимных интересов, но без снятия санкций это все бессмысленно. Что касается украинского соглашения. Никакого обмена территориями, как оказалось, не обсуждалось. Россия предлагает после полного вывода украинской армии с Донбасса, с территории Донецкой и Луганской области, на каких-то дополнительных условиях зацементировать линию соприкосновения в других двух областях, где ведутся военные действия. Соответственно, это Херсонская и Запорожская области. Мы не знаем до конца, на каких именно условиях, какое количество дополнительных пунктиков маленьким пунктиром там написано. Это все предполагается, и людьми сейчас додумывается, что Россия при выводе сразу останавливает, цементирует, и это будет навсегда. Путин никаким образом, ни его делегация не сказали, что Россия отказывается от требований полного включения 4 территорий, где ведутся военные действия, которые по Конституции России являются российскими, в Россию. То есть здесь просто некоторый провал. Предполагается, по всей видимости, и американской администрации, что этот вопрос мы оставим на тот период, когда Зеленский уже согласится хотя бы выводить из Донецкой области украинскую армию. Поэтому здесь точных параметров нет, но Трамп и его команда согласились как минимум с требованием признания Крыма юридически российским из тех заявлений, которые мы имеем, и с тем, что Зеленский обязан выводить войска с Донбасса как самый главный первый шаг на пути к достижению мира. Да, возможно, там Россия согласилась вывести войска из Сумской области, из Харьковской области, но, опять же, мы уже и в прошлый раз говорили, там совсем небольшой процент территории, где находится российская армия, там идут военные действия, еще далеко не факт, что украинцы сами бы не вытеснили российскую армию в ближайшее время. Это первый важный компонент с точки зрения территорий. Соединенные Штаты поддерживают в целом российское требование о выводе частичной или полностью украинской армии с этих территорий. Второй важный и еще более интересный момент – это гарантии безопасности. И здесь опять у нас большое количество интерпретаций, предположений. Кто-то уже заявляет, что это революционная история о том, что Россия согласилась, чтобы Соединенные Штаты послевоенное время предоставляли безопасность для Украины. Но революции здесь никакой нет. Россия уже предлагала, чтобы Соединенные Штаты участвовали в обеспечении безопасности Украины. Вместе, возможно, с Китаем, вместе с другими европейскими странами, Германией, Францией. Ну, условно говоря, можно представить совбез ООН, 5 стран, на консенсусной основе. Это подразумевает, что любое решение по предоставлению украинской безопасности будет требовать российского согласия. То есть Россия нападает, условно говоря, на Украину в будущем, а потом говорит, нет, мы не согласны на то, что сейчас тот случай, когда нужно обеспечивать ее защиту, и вся эта юридическая коалиция безопасности рушится. То есть Россия предлагает сделать все, что она хочет с Украиной, а потом обеспечивать безопасность того, что останется. Пока это 2 основных пункта, о которых будут сегодня говорить в Вашингтоне.
Ну, в общем-то, этот план уже ввозили, действительно, уже он звучал на переговорах, что Россия будет среди гарантеров безопасности. Да, почему бы нет, гарантии безопасности. Но Россия гарантер, и у нее действительно право вето есть на участие других гарантеров, и ничего не мешает ей в таком случае возобновить военные действия в какой-то момент. Там Убытков что-то произносил про законодательное обязательство Российской Федерации не претендовать на украинские территории, но мы действительно пока не знаем, как это все написано, и дьявол, прости за этот трюизм в деталях, ну вот как мы только что обсудили про гарантии, например, дьявол, может быть, в деталях касательно территорий тоже. Ты произнес про вывод из Сумской и Харьковской области российских войск, заморозку линии фронта, передачу Российской Федерации, как, каким образом с людьми люди эвакуируются, или что Славянско-Краматорск, вот по большому счету самой большой части Донбасса, которая еще не контролируется Российской Федерацией. Уитков сказал, что не будет дальше Путин претендовать на Херсонскую и Запорожскую области, вот на незахваченные части, но может будет, может не будет. Все-таки в Конституцию не просто так включали. Для Путина это заявление, по большому счету, минимальных требований этой войны, минимальных целей этой военной операции. Да, это мы все обсудили. Там, кстати, у Витков, если верить ему, про Соединенные Штаты я там не услышал. Как будто бы Путин согласился, что Украина не в НАТО, но пусть будет мера, аналогичная 5-му пункту НАТО, но пускай обеспечивают европейцы своими силами и под свои гарантии. Ты не так это прочитал? Не так уловил эти слова?
Я уже видел в дальнейшем комментарии. Опять же, мы сейчас... Это нужно оговорку было вначале сделать. Все спекулируют, исходя из заявлений, которые делаются для прессы, и потом из заявлений, которые делаются после официальных встреч для отдельных представителей прессы, которые циркулируются, сверяются данные, которые есть у американцев, европейцев, украинцев, что доберется из России, и как-то пытаемся мы здесь скомпилировать некую картину. Весь вчерашний день мы видели большое количество заявлений и европейской, и американской прессы на тему того, что Путин высказался не против того, чтобы и Соединенные Штаты участвовали в архитектуре безопасности, и это является некой революцией. Но даже выбираем Соединенные Штаты, сути дела не меняет. Пусть там будет только Франция, Польша и Германия. Участие России здесь обязательно. Никаких войск на территорию Украины Россия не допустит. Это идет вразрез с самыми базовыми российскими требованиями. Мы опять же вчера слышали и позавчера о российских требованиях, вновь озвученных, о том, что здесь должна быть свобода вероисповедания, восстановление собственности православной церкви, восстановление во всех правах и всех формах. Статус русского языка, я, честно, до конца не понял, идет речь о всей Украине или там об отдельных территориях. Ну, то есть это тот более-менее базовый пакет, с которым Россия изначально приходила и в 22-м году, и потом повторяла это в 25-м году, и с европейцами встречаясь, озвучивала его. По сути, Соединенные Штаты, возвращаясь к разговору на прошлой неделе, Соединенные Штаты откровенно говорят и Украине, и европейцам, что вы проигрываете, мы это видим, вот есть сделка сейчас, заключайте ее как можно быстрее, они согласны не идти на Киев. Вот это сквозит абсолютно из всех заявлений, из неформальных заявлений, они согласились и нам обещают, а Трампу они, конечно, не наврут, что они не пойдут на Киев, не пойдут до Львова, вот они возьмут то, что они хотят, и все, на этом все остановится, и дальше будем все жить счастливо и прекрасно.
Слушай, ну вообще я не понимаю, почему они так уж не правы, поскольку трудно себе представить другого президента, кроме Трампа, который признал бы Крым юридически. Соединенные Штаты не признавали, например, страны Балтии после Второй мировой войны, захваченные или еще в ходе, да, Второй мировой войны, вот такой большой, расширенно понимаемый Советским Союзом. Но Трамп, как мы знаем, на первом сроке признал за Израилем Иерусалим, да, скажем, Восточный Иерусалим. За ним такое водится, и это трудно отмотать. кстати, я полагаю, будет назад, это существенная уступка. Он говорит про санкции, каким-то образом их можно будет смягчать, отматывать. Это все довольно существенные вещи. И когда Уитков произносит, мы видим, что русские готовы на компромисс, сделку надо брать, я не так уж не готов с ним спорить. Я понимаю, что много типа есть язвительных комментариев, и в частности по поводу обмена территориями, наверное, в кавычках, да, можно это говорить, но это неправильная логика. Не надо руководствоваться мемом, типа, что ж там Путин не свое меняет на не свое. Он не продает территории. И шутки про «отдайте Аляску в обмен на обещание не нападать», они нерелевантны. Путин продает другое. Он продает свою большую смертоносную армейскую машину, которая готова продолжать. Консолидированный свой режим, адаптированную к санкциям экономику. Он может еще 3 года, например, воевать. Ты думаешь, это такая уж плохая сделка, так уж не прав Белый дом, так уж он ошибается, так уж он верит Путину?
Я сразу хотел бы отметить еще в начале, что я не считаю, что Аляска-25 — это Мюнхен, это Ялта. Это Аляска-25. Весь другой смысл. Путин встречался с Трампом, который, по большому счету, считает, что, если это так условно ограничить, что Россия достаточно сильна, чтобы уничтожить Украину, но недостаточно сильна, чтобы быть существенным противником Соединенным Штатам. Поэтому проще здесь что-то там, условно говоря, ей пообещать сдать, насколько это возможно, и дальше, в общем, с ней сильно не соприкасаться в негативном ключе. Весь нюанс и главный нюанс заключается в том, что эти условия, уже эти условия, как ты правильно подметил, минимальные условия с точки зрения России, исходя из того, что она требовала раньше, неприемлемы ни для Европейского Союза, ни для Украины. Поэтому сделки никакой быть не может. Зеленский об этом заявляет и сегодня, и заявлял все эти годы до этого, и заявляли большая часть европейских столиц. Признание Крыма невозможно, сдача Донецкой области невозможно. Поэтому сделка заканчивается где-то сегодня и в ближайшие пару-тройку дней. Потому что даже технически, если бы Зеленский лично хотел на это согласиться, у него на то нет полномочий, это внутренний кризис в Украине, это непонятно, каким образом будет фронт реагировать. Это большой спектр дополнительных возможностей для Москвы. То есть с точки зрения Путина положить все это на стол сейчас для Трампа и с самыми честными глазами говорить, вот клянусь, я подпишу любую бумажку, больше не хочу, больше не буду, баста. Это хорошо, сработает прекрасно. Посмотрим потом, как дальше будет развиваться ситуация. Там 118 разных шагов, которые после вывода из Донецка последуют, где можно сказать, что они все нарушили, и поэтому мы продвигаемся, или вы все нарушили, или все не складывается, или там поменялась власть, или она не поменялась. То есть пересмотреть детали, какие-то нюансы этого шапочного, рамочного соглашения можно, поэтому возможности предоставляются практически бесконечно. Либо же Украина отказывается, говорит, мы на это не готовы. Трамп говорит, ну, слушайте, извините, я полгода тут мучился, вы не хотите мира, все, мы отписываемся. И это, опять же, самый реалистичный вариант. И мы опять возвращаемся к вопросу, отписывается он на каких условиях? Снимает ли он санкции с России? Добавляет ли он вооружений поставок Украине? Продолжит ли он разрешать европейским странам закупать вооружение для Украины? Будут ли какие-то еще финансовые транши в сторону Украины, или это все падает на европейцев? И это тоже повестка у нас на вторую половину августа, начало сентября, выяснять эти детали. Потому что я не вижу никакого, абсолютно ноль вариантов, что сейчас приедет Зеленский и скажет, хорошо, это плохой компромисс, но это компромисс, это единственное, что у нас есть, поэтому, ребята, давайте каким-то образом сворачивать самую обороноспособную часть Украины, где годами, получается, уже десятилетием, больше десятилетия возводились защиты от российского нападения, все это сдаем и будем ждать, что они где-то там остановятся и пообещают нам, что больше никогда не будут нападать. Продать в Украине это невозможно.
Ну и даже вот эти очень большие требования, расходящиеся не то что с украинской позицией, даже с американской, это очень большие уступки, это серьезная сделка, серьезный компромисс. Я думаю, многие понимают, мы с тобой понимаем, зная, как мыслит Кремль Владимир Путин, что для Москвы любое перемирие — это возможность превратить Украину в менее стабильную страну, и там действительно будет еще набор условий. Ты немножко про это сказал, там какие-нибудь права в отношении русскоязычных и русской православной церкви, что-нибудь про идеологию, что не должно быть русофобских там сил, да, каких-нибудь, та самая знаменитая денацификация. Ну, то есть превратить Украину во что-то в спектре от Беларуси до Грузии — это, очевидно, цель Кремля. Лояльная, неустойчивая, сговорчивая. Не вышел через Януковича? Ну что ж. Не вышел через Минск? Окей. Не вышел через Медведчука? Ну, как-то да получится. Мелким шрифтом можно что-то такое написать, что позволит это сделать, и это в конечном счете является целью Владимира Путина, он на меньшее не согласен. И причем для него Украина — это тоже такой локальный сюжет. Противостояние с Западом или сотрудничество с ним — это немножечко отдельно. Он считает, что он тут должен тоже получить гораздо больше, чем сейчас обсуждается, и через эти поправки, через мелкие пункты, через мелкий шрифт он, наверное, готов был бы чем-то таким тоже заниматься и дальше. Никакая неудобная сделка, заключенная сейчас, не выглядит решением на долгое время, да, что вот сейчас будет стабильная Украина, она сможет дальше идти по пути демократизации, евроинтеграции, обеспечения собственной безопасности. Нет, нет, не похоже. Ты что думаешь?
Это большое заблуждение американской администрации, что если сейчас заключить сделку, то Путин скажет: окей, все, тема Украины закрыта, давайте развивать Дальний Восток. Нет, тема Украины не будет закрыта. Украина остается огромная страна с населением, которое вас ненавидит, которое хочет как можно дальше от вас оторваться, которое, скорее всего, не согласно на все те лишения, которые произошли, и будет думать, каким образом можно будет, когда Путин умрет, скажем, вернуться к этому вопросу. Потому что Путин точно думает о том, как будет развиваться ситуация с Украиной, когда его уже не станет, когда он, как гарант, условно говоря, сделки с Соединенными Штатами и еще кем-то, перестанет существовать. Может ли сложиться ситуация, что НАТО или отдельные страны вернутся к вооружению Украины, чтобы вернуть Крым? Ну, до такой степени. Международное юридическое признание Крыма действительно дает гарантии, что это будет очень маловероятно. Но будет ли оно, это вопрос А. И вопрос Б, там помимо Крыма куча территорий, про признание которых юридически, естественно, речи не идет. Это все будет выглядеть, если оно случится, как ситуация балтийских стран в Советском Союзе. Типа оставляем этот вопрос открытыми до лучшего момента. Лучший момент настает. Независимость или там включение обратно в Украину в этом случае. И как будто бы всего этого не было. И, соответственно, забываем это как страшный сон. Ну или там требуем репараций. Все дальше по списку. Поэтому это даже не пауза внутри этого конфликта. В каком-то смысле, если сделка обсуждается в положительном ключе, дает толчок к целой новой плеяде инструментов, которые нужно будет подключать. Более аккуратных инструментов, инструменты, которые практикуют товарищи в президентской администрации и традиционно практиковали. Мы видели это, как они этим занимаются в Абхазии, в ряде других регионов. Здесь надо будет переформатировать с большей активностью внутриукраинские силы, чтобы добиваться тех политических решений, введения законов, изменения Конституции для того, чтобы вывести пункт про НАТО. Про это тоже не нужно забывать. И опять же, это огромный спектр шагов, которые завязаны все на 3,5 года войны и лишений, с которыми справляются украинцы в суровых условиях постоянного наступления российской армии. И взять просто их, переформатировать за пару дней будет невозможно. Мне кажется, это в принципе невозможно. Но у Кремля, очевидно, цель переформатировать Украину под себя, каким бы ни было это временем обосновано и какими бы усилиями. Поэтому у нас нет возможности здесь говорить о том, что наступит мир. Мир не наступит, может чуть-чуть измениться качество войны. Но, возвращаюсь, мне не кажется это реалистичным вообще ни насколько. Зеленский приедет, европейские лидеры приедут в Вашингтон, скажут, что это неприемлемо. И здесь, опять же, вопрос, на каких условиях Трамп будет разворачивать свои руки.
Про участие европейцев. Киев, европейские столицы, одной командой в США. С Трампом они говорят и о судьбе Украины, и о судьбе Европы, ее безопасности. Хороший ход. Жаль Трампу плевать на Европу. Давай я перечислю, кто приедет. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии. Фридрих Мерц, канцлер Германии. Александр Ступ, президент Финляндии. Эммануэль Макрон, президент Французской Республики. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО. Урсула фон дер Лейен, глава Еврокомиссии. Сильно они помогут? Получится, на твой взгляд, перекинуть ответственность на Владимира Путина, объяснить Трампу, что, дорогой Дональд, он вас все-таки обманывает. То, что он вам предлагает, нереалистично. Вот послушайте, Антон Барбашин в подкасте на русском языке все объяснил. Это не окончательное решение. Ужасно звучит, да? Ну, в общем, это нестабильное, не долговременное решение. Это нереалистичные условия. Давите дальше на Путина. Продолжайте поставлять оружие в каком-то виде. За что-то мы заплатим. Но вот эта игра, когда то Киев, то Москва подвергаются вашему давлению, ее нужно продолжать. Сейчас нужно давить на Москву. И, во-первых, не наоборот, не на Киев, а во-вторых, не отключаться. Мы знаем, что вы, дорогой Дональд, можете устать, можете съездить к Киму, вернуться и утратить интерес к какому-то вопросу. Вот оставайтесь в игре. Насколько участие европейцев может сработать?
Владислав, ну они полгода уже ездят и это говорят. Они это говорят и устно, и по телефону, и пишут письма, и публикуют статьи, и говорят с каждым отдельным американским чиновником. Ну, если после встречи с Путиным в Аляске он сейчас снова скажет: «А нет, виновата Россия», но, в принципе, Трамп может хоть что, исходя из того, что он сделал, но все-таки там есть команды, и они, очевидно, заняли официальную позицию, что это самые лучшие условия, которые у нас есть, плюс-минус, может быть, там по нюансам можно договориться. Но это те условия, которые нужно либо принимать, либо отвергать, и мы выбываем из игры. Уже нет вероятности в том, что полностью будет что-то переиграно. Потому что он встретился с ним лично, он развернул ему ковровую дорожку. Он не вышел с этой встречи, его команда не вышла из этой встречи. Они попрощались, рассказали всем, что встреча прошла хорошо, вот у нас есть некоторые условия. Соединенные Штаты уже приняли на себя роль переговорщика полноценного. То есть они приняли эти условия, привезли их к себе, обсудили, сказали: да, окей, пусть прилетает, мы теперь ему будем это предлагать, Зеленскому и, соответственно, европейцам. Убедить в обратном у них, пожалуй, силы нет. Возможно, они могут обсудить тот формат отказа, с которым Зеленский встретит это предложение, и на что европейцам дальше можно будет рассчитывать. Потому что ты абсолютно прав. Европейцы приедут, в первую очередь, будем честными, говорить о своей безопасности. Как не разрешение этого конфликта и выбывание Соединенных Штатов из европейских вещей. А, кстати, Трамп говорил, что и войска будут выводить, скорее всего, из Европы там какие-то, может быть, символические части, но тем не менее, как это скажется на них в долгосрочной перспективе? И, опять же, как скажется это на экономических отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом? Будет ли он продолжать разрешать им покупать вооружение? Нужно ли будет, не знаю, дополнительное количество газа из Соединенных Штатов привозить? То есть здесь многогранная целая история, которая про весь европейский континент. Но с точки зрения усилий Украины, я думаю, надо отметить, что это очень важно, что все европейские лидеры поехали, что подразумевает, что они при любом раскладе, при любом решении, которое примет Зеленский, обязаны будут по логике событий продолжать финансовым и военным способом его поддерживать.
Договорились. Посмотрим, чем ответит в ближайшее время. Думаю, эту тему продолжим. Спасибо тебе большое, и было здорово, что мы неделю с тобой назад поговорили. Ты многое предугадал, многое представлял, и у нас вторая серия заключительная этого мини-сериала. Спасибо большое.
Всегда рад.
Это был политический аналитик Антон Барбашин. Спасибо за внимание всем. Отдельное большое спасибо за пожертвования. Мы стали чаще о них просить, потому что нужда заставила, сложная ситуация с бюджетом издания. Вы стали чаще давать и иногда упоминаете меня, и это каждый раз, во-первых, приятно, а во-вторых, иногда даже смешно, весело. Вот, например, из последнего пришло письмо с скриншотом платежки. Здравствуйте, дайте Владиславу денег на микрофон из моего доната для записи пятничных подкастов. С уважением, Сергей. Сергей, с взаимным уважением говорю, что я им написал. Дайте, получается. Обещали дать. Я, надо сказать, не назвал сумму, которую вы нам перевели. $1000. Вы очень щедры. Спасибо вам огромное. Всем спасибо огромное за щедрость. Независимо от суммы, я знаю, что не у всех есть такие же возможности, как у Сергея, но искренне мы благодарны всем за ваши честно заработанные деньги. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. Пока.